Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Ну, тебя уже слышно. Друзья, привет всем. Метеос Медиа, передача «Верю, не верю». Мы тут немножечко развлекались перед эфиром с Павлом Николаевичем Столяровым, поэтому как-то вот так...
Скороговорки
пытались проговорить, но надеюсь, все будет хорошо. Начинаю. Друзья, нуждается ли Бог в нашей защите? Вот такая наша передача сегодня. А в гостях у нас тот человек, который знает про это все, наверное, про это, по этой теме.
Отнюдь.
По крайней мере, в городе Санкт-Петербург, ну или, по крайней мере, в центральном районе Санкт-Петербурга, ну, как минимум. Ну, хотя бы давай сужать. Ну, на улице Мичуринской, пожалуйста.
Хорошо.
Скажи, что ты
хорошо,
из профессионал.
Хорошо.
Что я не зря тебя позвал сегодня.
Да, я буду стараться.
Павел Николаевич Столяров, директор Центра апологетических исследований. У нас сегодня в студии, в нашей уже не виртуальной, а вполне реальной. Очень давно не было. Года три тебя не было у нас в,
да,
в передаче.
Меньше,
думаешь? Я надеюсь, что эти будут сокращаться.
С удовольствием я буду приходить.
Время,
чаще,
да. И мы говорим о том, опять же, нуждается ли Бог в нашей защите, потому что, оказывается, друзья мои, есть такая дисциплина или наука, сейчас нам об этом расскажет Павел Николаевич Столяров, которая называется апологетика, которая занимается, в общем-то, рациональным доказательством.
Рациональная защита христианской веры.
Спасибо тебе большое, что ты меня поправил. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы начинаем. И если у вас какие-то были столкновения с апологетикой или с центром апологетических исследований, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно их прочитаю. Если у вас есть личные претензии к Павлу Николаевичу, тоже пишите. Выражение любви к нему тоже пишите, ему будет очень приятно, потому что он все время жалуется, что его очень мало людей любит вокруг.
Когда? Когда я жаловался?
Все, поехали. Слушай, Павел Николаевич, давай для начала разберемся с этим страшным словом «апологетика», которое мы с тобой на тему вот два года, там, три назад говорили немножечко, но хотелось бы повторить для тех людей, которые совершенно не знают, что это такое, что такое апологетика, и, ну, и, конечно, почему ты считаешь своим долгом заниматься не высшей математикой, не инженерной какой-нибудь там дисциплиной, а именно апологетикой.
Ну, апологетика в Писании, в Новом Завете, в первую очередь, используется как разумное или защищение, защита Евангелия. Лука в Деяниях, когда описывает служение Павла, он использует это слово «апология», что Павел занимался защитой. Павел призывает всю церковь защищать то Евангелие, которое есть у нас. И фактически в каждом тексте Нового Завета, может быть, исключением послания к Филимону, у нас есть какая-то речь в защиту христианской веры или обращение, которое заставляет задуматься о том, во что мы верим, почему мы в это верим. То есть так или иначе, канва защиты Евангелия, она всегда присутствует в Новом Завете. И, наверное, это происходит из-за того, что, мне кажется, с двух сторон, как бы с двух частей это происходит. С одной стороны, это естественный процесс, который мы испытываем, который у нас есть, да, то есть, например, мы чего-то боимся, да, и мы начинаем защищать себя, да, то есть, и вообще защита – это такое основное чувство, которое всегда должно присутствовать в человеке, или чувство защищенности, да, которое должно присутствовать в его мироощущении, в его окружении. И поэтому, с одной стороны, это естественная часть. С другой стороны, когда мы говорим о защите именно христианства, о христианской апологетике, то здесь, наверное, апологетика имеет ценность, потому что мы считаем, что то, во что мы верим, это истина.
Угу.
А, соответственно, защита истины – это что-то естественное, как защита самого себя.
Чем принципиально отличается, например, проповедь нашим любимым христианству и неверующим людям, когда мы рассказываем о нашей вере, о Боге, о Христе, Евангелии, рассказываем благую весть, чем принципиально это отличается от апологетики? И отличается ли вообще или нет?
Ну, и да, и нет. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в каждой проповеди был какой-то посыл, месседж, слово в защиту веры, в обоснование веры, потому как в церкви нередко присутствуют люди, первый раз пришедшие или недавно присутствующие, или имеющие сомнения. И поэтому, когда настоятель, когда пастор обращается к слушающим, да, наставляет в слове, то, наверное, важно не только объяснять, изъяснять, разъяснять слово, но, наверное, важно еще и укреплять сомневающихся, отвечать на их вопросы, которые они, может, даже боятся задать, и в то же самое время показывать основания христианской веры, что вера основывается не на чем-то легко колебимом, да, легко колебаемом, да, легко изменяемом, а на каком-то твердом основании, то есть основываться на истине. И ведь На самом деле мы можем жить по двум моделям. Первая модель – Бог есть, вторая модель – Бога нет. И в своей жизни каждый человек обосновывает себе вот эту модель поведения. То есть я живу, как будто Бог есть, я живу, как будто Бога нет. Неверующий человек постоянно убеждает себя, что Бога нет, потому что вокруг так много зла, и я не могу найти Бога, не могу увидеть Бога, не могу его распознать, и меня все обижают и так далее. Верующий человек обосновывает это тем, что у него есть свидетельство о Христе, у него есть свидетельство о Боге в мире, у него есть понятие о душе, у него есть представление о том, что такое зло, у него есть рассматривание творения и так далее. То есть на самом деле это какие-то две глобальные модели поведения, которые каждый из нас так или иначе обосновывает. Вот христианская апологетика обосновывает то, что Бог есть. Да, нехристианская апологетика обосновывает то, что Бога нет.
Я много раз встречал такую фразу, особенно в контексте разговоров, например, христиан с мусульманами. И именно из уст христиан я слышу такую фразу, хотя из уст неверующих в сторону христианства, но в меньшей степени, что если Бог есть, если Он Бог настоящий, то этот Бог на самом деле не нуждается в никакой защите, ну, потому что Он настолько велик, настолько Он крут, настолько Он всемогущ, что... нет нужды его защищать и убеждать в том, что он есть кого-то там другого.
Ну, конечно, да, конечно, мы не занимаемся тем, что мы защищаем прямо Бога, да, то есть вот он сидит такой несчастный, вот мы сомкнули щиты, построили крепости, и вот мы сейчас будем защищать нашего ранимого Бога. Конечно же, нет. В первую очередь мы говорим о защите истины, потому что действительно истина может быть искажаема, истину могут извращать, да, то есть... Элементарно. Мы когда сдаем экзамен по математике, мы же совершаем ошибки. И преподаватель математики нам говорит, вы совершили ошибку, да, то есть вы неправильно посчитали. Может быть, в школе это ерунда, но не более чем двойка там за какой-нибудь период времени.
Испорченная карьера.
Да. Но в будущем, допустим, если бухгалтер, если физик-ядерщик, да, что-нибудь неправильно посчитает, да, у бухгалтера может быть большие неприятности на производстве в отчетности, да, у физика может быть, как это, самое страшное слово у физика-ядерщика – это упс.
Упс.
Да. Вот. Вот чтобы такого упс не происходило, да, то здесь мы понимаем, что нарушение истины, да, нарушение правильного представления ведет к каким-то тотальным ошибкам. Когда мы говорим о вере, нам кажется, ну, это ерунда, а в вере нельзя ошибаться. На самом деле можно, потому что если мы ложно начинаем уповать на какие-то несуществующие идеалы, не какие-то несуществующие истины или цели, в конечном итоге мы ошибаемся в выборе своего жизненного пути. И классическим представлением это вот современные культы, да, когда приходят пророки и говорят «Я Христос», я знаю будущее, я знаю, как нужно жить. Люди уповают на этих людей, люди в прямом смысле отдают свое имущество, свое время, свои эмоции им. И в конечном итоге их лидеры оказываются лжецами, уходят, покидают свою паству или еще пользуются своей паствой, все рассыпается, и человек в конечном итоге остается у разбитого корыта, в прямом смысле этого слова. Вот в чем печаль, да, то есть вот это есть ложное упование, которое приводит к полному фиаско в жизни. Не говоря уже о том, что ложное упование приводит к ложному фиаско еще и после смерти человека.
Спасибо тебе большое, я тебя прерву, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей студии Павел Николаевич Столяров, директор Центра апологетических исследований города Санкт-Петербург. Между прочим, у них есть сайт, на который вы можете...
Апологетика.ру.
И там, по-моему, 5 миллионов сайтов, которые все имеют отношение к вам.
Ну, не 5 миллионов, 6.
6 миллионов сайтов, которые имеют отношение к вам. Но я хотел сказать совершенно не об этом, а о том, что у вас в рамках вашего центра апологетических исследований, это очень сложное слово, ЦАИ, будем называть, да, проходят различные обучения, в том числе для неверующих людей, вы даже лекции какие-то говорите, да, там, защиту Бога и прочее.
Для неверующих скорее это в формате церкви, потому что, ну, для неверующих, наверное, не необходимо создавать какие-то группы, лектории или какие-то особую среду, в которой это возможно. Потому что, ну, поверьте, из моей практики очень сложно соединить две разные группы верующих и неверующих и читать одну тему. Возникнет всегда такая вот полемика между двумя группами, и как таковой лекции не будет.
Хорошо, апологетика в таком случае, это все-таки это наука или дисциплина? Как ты к этому относишься?
Все-таки я считаю, что это наука, да, то есть это часть богословия, да, то есть, а богословие считается наукой.
Основное богословие.
Да.
Хорошо, так вот, апологетика – это наука для все-таки верующих или неверующих? Она служит для того, чтобы неверующих убеждать в том, что у Бога есть, или для того, чтобы верующему, уже поверившему где-то, ну, чувствами какими-то, да, у него было больше оснований верить в того Бога, в которого он поверил чувствами?
Ну, как таковое предназначение у науки вряд ли существует, да, то есть любая наука не начинается со своего прямого предназначения. То есть, например, даже такая прикладная вещь, как медицина, да, она в первую очередь исходит из попытки познания человека. То же самое апологетика, сначала это процесс познания Бога в этом мире, да, как мы можем представлять деяния Бога, как мы можем описывать Бога в этом мире нашими средствами, нашими возможностями, и, во-вторых, как мы можем это познание передавать, во-первых, церкви, во-вторых, и миру. Поэтому и вообще апологетика рождается сначала внутри церкви, да, угу. И апостол Павел говорит о том, чтобы мы, каждый верующий, да, был способен защищать, утверждать Евангелие, да. Соответственно, для самой церкви и уже для внешних. И сам Павел, и в Деяниях мы неоднократно это видим, и в его посланиях, как он и церковь наставлял, с одной стороны, с другой стороны, и в Ареопаге с философами афинскими вполне успешно общался.
Угу. Ну, твоя деятельность, она все-таки на кого в большей степени рассчитана? На церковь или на неверующих людей? Лично твоя деятельность?
Наверное, на церковь. Наверное, на церковь, да, потому что церковь, наверное, основной акцент, акцепт, да, то есть вот то, что мы желаем, кому желаем обратиться. То есть наша задача – это обучить или помочь пасторам, помочь наставникам, каким образом мы можем говорить о Христе так, чтобы весь мир услышал, поверил, утвердился в нем, да, чтобы и верующие, и неверующие имели основания для... Угу. Не то чтобы они и без нас, конечно, имеют основания, но чтобы мы помогли им обрести это основание. Да. То есть наша задача не то, что растолкать всех, да, и стать единственным источником истины или еще что-то. Нет, конечно. Наша задача помогать церкви, помогать наставникам, руководителям, молодежным служителям, каким образом они могут обращаться к миру, каким образом к пастве, как наставлять других людей в вере и так далее. Угу. И, конечно же, если у нас есть на то возможность, то мы можем обращаться и к неверующим людям. В первую очередь, ну, мы неверие понимаем как неверующим во Христа людям, да? Потому что для нас другая категория большая – это люди, которые увлечены иными учениями, то есть культами. И наша, как бы, вторая миссия, да, – это обращение к последователям культов, чтобы они отвратились от ложного Евангелия и посмотрели на истинного Христа.
Спасибо тебе большое, друзья. Как вы думаете, нуждается ли Бог в защите, да? Нуждается ли вера в защите? Ваше мнение по этому поводу мы ждем. В комментариях, в описании к этой трансляции есть ссылка на прямую страницу поддержки, финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. И также вы видите на экране, ну, многие, по крайней мере, из вас видят, телефон доверия 8-800-333-1706. Это телефон психологов-душепопечителей, по которому можно позвонить, в том числе, если у вас какие-то сомнения в вере возникают, возникли уже, если вы в них живете, позвоните, с вами поговорят люди, которые, что называется, собаку съели на апологетике. На душепопечение, друзья, но не на апологетике. А мы продолжаем нашу беседу с Павлом Николаевичем Столяровым, директором Центра апологетических исследований. Ну, тут пишут в комментариях, что раньше Христос защищал себя и... да, защищал себя и Бога, делая чудеса. Сегодня, получается, ты опираешься исключительно на логику. На что ты опираешься, защищая здравость веры в Бога?
Но апологетика, христианская апологетика начинается с самого Христа. Она начинается... Ну, вообще классическая апологетика начинается вообще в принципе с вопроса существования Бога. И христианская апологетика очень часто обращается ко Христу, как главному нашему свидетельству, а центр этого свидетельства – это воскресение Иисуса Христа. Mm-hmm. То есть, если говорить коротко, да, то есть Бог существует, и это Иисус Христос, который воскрес из мертвых. То есть вот примерно такая канва христианской апологетики. Вот. Конечно, когда люди спрашивают, а почему, а чего так, то, конечно, мы обращаемся к историческим свидетельствам Нового Завета, которые рассказывают о том, кто был Иисус Христос, что происходило в то время и почему мы считаем, что Он действительно воскрес из мертвых. То есть это вот основание. А есть еще другие моменты, которые связаны с, например, доказательствами существования Бога, которые обращаются к тому, что Бог есть, мир сотворен разумным создателем, да, и мир проявляет свойства этого разумного создателя. Вот, и через рассматривание творения мы можем думать или размышлять о том, кто его создал. Вот.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии в трансляции. Мы их прочитаем, эти комментарии, обязательно поговорим с вами. Вот Дмитрий напишет, например, пишет, если бы не было веры, в мире был бы хаос. Хаос, наверное, вы имели в виду, да? Не стиль же музыки хаос. Я в этом абсолютно уверен. Спасибо большое. Да, я тоже так считаю, что если бы не было веры, то в мире был бы хаос. Слушай, мы с тобой перед эфиром говорили о том, что... Ну, я, по крайней мере, сказал о том, что на самом-то деле большинство людей... нас окружающих, они не являются там абсолютно неверующими людьми, они все религиозны в той или иной степени, да? Почему, как ты думаешь, в своей религиозности они выбирают там иные культы, иные верования, они выбирают там вполне очевидное для нас того христианство, которое предлагает, ну, наиболее оптимальный взгляд на мир?
Ну, мы никогда не сможем ответить на этот вопрос точно, потому что, я думаю, вряд ли существует общая система. Всегда вопрос решается в каких-то частных случаях, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос, наверное, христианской миссии. Да? Почему именно при всем миссионерском старании, да, все-таки не происходит такого тотального обращения? Как, например, оно было во времена апостолов. Да? Вот Петр проповедует, и 3000 покаялось. Да, там. Апостолы приходят в один город, и все собрались, чтобы их слушать. Почему в апостольские времена такое происходило, сейчас такое нет? Наверное, самый простой ответ, потому что тогда Святой Дух строил, создавал церковь и укреплял церковь новыми обращенными, да, и особенно тогда было много свидетелей жизни Христа, и весть о Его воскресении была в ушах людей, даже вопреки всем тем гонениям, которые тогда уже начинались, да, по крайней мере, со стороны фарисеев, со стороны... значит, иудейских общин, потому что, ну, они... А потом уже и со стороны Рима. Вот. Сейчас, наверное, другая ситуация. Сейчас люди пытаются, наверное, посмотреть на мир, на все, что происходит, как бы так скептически. А правда ли, сказал Бог? Правда ли написано у христиан? Точно ли так сделано? Кто-то говорит о том, что это времена постмодерна, да, то есть сейчас нет никакой истины, там еще что-то. Кто-то говорит о том, что грех человека всегда разрушает наше сознание, и так или иначе человек не может прийти, вот просто собраться, взять свои вещи и говорить: «Здрасте, Бог, я к тебе пришел. Вот прими меня таким, какой я есть, я знаю, что ты есть, вот, в общем, я, значит, догадался, где ты, и, в общем, я пришел, возьми меня». То есть, на самом деле, существуют целые тома и книги, описаны, почему люди не обращаются к Богу, вот, но фактически, почему конкретный человек не обращается к Богу, мы так или иначе не ответим, пока, в общем, или у него не спросим, или не придет какое-то окончание там, всеобщей судьбы.
Смотри, одно из самых таких частых возражений, там, условно говоря, атеистов, потому что настоящих атеистов я крайне редко, на самом деле, в своей жизни встречал. Это то, что Бога нельзя там доказать научно. Не все из них понимают, что наука и невозможно доказать Бога, как его наличие.
Но это не цель науки доказывать,
да, существование, то есть, Бога. Как бы, она вообще немножко другими вещами занимается. Но ведь смотри, если мы не можем доказать существование Бога там естественными какими-то измерениями, да, то есть естественными науками...
И это прекрасно.
Возможно, да. То есть все наши доказательства Бога, они, по большому счету, вертятся вокруг таких, ну, логики, философских каких-то вещей. То есть мы не можем...
Это немало.
Да, но по большому счету получается, что твоя вера в Бога, или вернее вера в эти доказательства, это тоже вера?
То есть... Нет, моя вера в Бога.
Хорошо, когда ты кому-то доказываешь Бога, да, то есть твоя задача просто убедить его поверить в твои доказательства. На самом-то деле он никогда не сможет для себя понять...
Можно я скажу, вот какая у меня, как я понимаю свою цель.
Да, давай.
Значит, как я понимаю свою цель следующим образом. Моя цель слушающему или спрашивающему показать, что вера в Бога гораздо рациональнее и резоннее и основательнее, чем неверие в Него.
Угу.
Вот и все. Я не пытаюсь построить какие-то большие мотивационные конструкции. Моя задача – предоставить как можно больше возможностей, инструментов и аргументов слушающему человеку, чтобы он сам как бы со своей стороны, восприняв эти аргументы максимально точно, как вот я старался ему передать, чтобы он сам смог принять какое-либо свое собственное решение. И это не то, чтобы я родил такой метод. Да? Это просто я смотрю, как современная христианская апологетика, пользуясь этим методом, добивается наибольших или наилучших результатов в современном мире.
Получается, например, апологетика там, йогов, не знаю, да, она более сильная и более качественная, чем апологетика христианства, потому что по факту...
Что такое апологетика йогов?
Не знаю. По факту в йогу там верит гораздо больше людей, потому что она способна там тебе не только здоровье поправить физическое, но и что-то там еще в твоей жизни сделать, чем вот в такое...
Мне кажется, христиан больше.
Христиан, которые относятся к христианству как к какой-то магии, к магичности христианства.
Ой, сейчас начинается.
Не, ну правда, смотри. Окей, давай так. Что для тебя вера в Бога настоящая? Вот как ты говоришь, определяешь веру в Бога? Вот, например, человек...
Вера в Бога – это встреча со Христом и жизнь со Христом.
Ну, предполагательно какую-то магичность мышления, какие-то там договорные там, ритуальные формы общения с этим Богом. Там, я поставлю свечку, да, и поэтому Бог не обязан что-то сделать.
Я бы так сказал, что вопрос ритуала – это, наверное, вопрос уместности и вопрос времени.
Да.
Есть люди, которые не знают, как поверить в Бога или как встретиться с Богом. И поэтому для них ритуал – это что-то, что создает некую среду, в которой они готовы поверить в Бога. Для кого-то ритуал действует отталкивающе. То есть он ищет более чувственных восприятий, более чувственных отношений с Богом, и поэтому для него формальность повседневной духовной жизни – это что-то, что обесценивает саму по себе эту духовную жизнь. Есть и такие люди. То есть сама по себе форма религиозности не так страшна, или я бы сказал, даже вообще не страшна, если она не нарушает само содержание. Вот ты правильно сказал, ритуал и магизм.
Да.
Да, вот существует все-таки разница между ритуалом и магией. Магия – это тот момент, когда мы считаем, что определенные действия гарантируют нам определенные результаты. Да, то есть вот связь между действиями и результатами. И более того, магизм ограничивает как бы существование Бога этим миром. То есть бог магии не выходит за границы этого мира. Поэтому мы общаемся вот с этими местными духами. Там, духом компьютера, допустим. Да, кто-то говорит, ой, у меня компьютер сегодня плохо работает. Почему? Ну, наверное, в нем какие-то злые духи завелись. Или, например, духом несчастья. Да, вот, там, духом плохой погоды. Духом реки. Там, я не знаю, духом машины. Да? Иногда говорят, у меня машина постоянно ломается.
Вот, да, поэтому надо ей купить какой-нибудь подарочек, задобрить машину.
Да-да-да, вот это магия, вот это как раз магия. Когда мы обращаемся к Богу, мы понимаем, что мы обращаемся к Нему в надежде, в молитве, в ожидании, в терпении. И Его воля превыше и нашей воли, и наших желаний.
Хорошо, возражение таких людей, например. Ну вот я ходил в церковь столько-то времени, а Бог мне там в ответ ничего не сделал. Это магизм или нет? И я хожу в церковь, а Бог меня там типа... Ничем не радует, никакими приколюхами в жизни. Не благословляет меня, не исцеляет меня.
Я думаю, здесь нужна апологетика.
Здесь уже... Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Павел Николаевич Столяров, директор Центра апологетических исследований, сейчас он немножко расскажет про то, чем они занимаются, и про то, какие обучающие программы есть в этом центре.
Я хочу сказать, почему нужна апологетика таким людям. Сейчас вот, чтобы закончить мысль, мне понравилось твой как пример, да, вот я думал, вот можно. Почему таким людям нужна апологетика? Очень часто наши взаимоотношения с людьми, да, описываются тем, как мы их знаем. То есть, допустим, если мы знаем человека совершенно поверхностно, а может быть, даже встречались с ним редко и в какой-нибудь недостойной ситуации. Он был в гневе, или он был в отчаянии, или он вообще, в общем, каким-то неприличным там, словами выражался, или еще что-то. Мы к нему будем так и относиться. А может быть, это совершенно добрейший человек, и мы просто застали его в печальном таком состоянии. Поэтому наша задача узнать человека больше для того, чтобы с ним правильно общаться. И такое происходит с Богом, когда мы плохо знаем Бога, мы действительно его используем как какую-то магическую коробочку. Я тебе помолился, дай мне это. Если мы плохо знаем Бога, мы не знаем даже о чем к нему обращаться. Иногда на своих лекциях я спрашиваю студентов, особенно если там много таких вот новых студентов, да, я говорю, что бы вы хотели узнать у Бога? И все говорят, ну, сейчас я узнаю, сейчас я узнаю. Я говорю, хорошо, давайте будем записывать. И когда мы начинаем, вот я беру мел, да, обращаюсь к доске и начинаю писать, в конечном итоге остается одна только строчка. Как мне спастись? Потому что все остальное... Вы хотите узнать, сколько вы проживете? Серьезно? Вот, ну, честно. Обратитесь в наши медицинские центры, где люди страдают от своих заболеваний, где врачи им говорят, вам осталось столько-то. Люди могут пережить. Ты хочешь узнать, будешь ли ты богат? Серьезно? Ты хочешь узнать, что станет с тобой или с твоими близкими? Серьезно? В конечном итоге, единственный вопрос, который мы хотим сказать, задать Богу, как нам спастись?
Смотри, вот мне кажется, что это тоже твоя работа сейчас, рассказать нам о том, что нам это важно знать. Потому что многие люди, которые находятся за пределами церкви, вопрос о том, как им спастись, для них не стоит. То есть, когда ты говоришь о том, что Христос спасает от чего-то там, да, пусть даже от грехов, и они прекрасно понимают, что они грешные люди, что они действительно плохие, что в общем и целом они заслуживают наказания, предположим, да. Идея христианская о спасении мало понятна бывает этим людям. То есть, а почему Бог не может меня просто простить, да? С чего вдруг я там Богу должен?
Потому что противоположной идее спасения существует идея о знании и незнании. И здесь, наверное, я вторгаюсь уже в какую-то там такую философию или даже, может быть, даже религиозную мистику, да? Почему? Потому что... Действительно, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, и он искушает мир. И когда Бог говорит о греховности, об этической вине, да, человека перед законом, перед тем, что он нарушает некий праведный закон Бога и, соответственно, не живет должным образом в этом тварном мире, да, то есть как все вещи в этом тварном мире, они действуют по своим законам, так и человек должен им соответствовать. И, в принципе, в религиозных, во всех религиозных древних школах понятие закона существует. Но вопрос, как решается эта проблема? Многие подходят к решению этой проблемы через знание. И поэтому, то есть вот если христианство проходит, мы говорим о том, мы чувствуем вину, да, и поэтому мы хотим решить эту вину через Спасителя, который берет наказание за грех за нас. Да? Для многих людей существует другая, они видят проблему иначе. Они считают, что проблема именно в незнании. Там на Востоке называется авидья, да, то есть когда человек не знает чего-то, каких-то или своих свойств в первую очередь, да, или свои связи с божеством, истинной связи с божеством. И вот когда он преодолевает это незнание, соответственно, он достигает некого совершенного состояния. А это совершенное состояние и есть высшая цель. И вот здесь как бы два таких... Две конструкции, две системы измышления, две парадигмы, которые существуют в мире, по крайней мере, как минимум. И многие неверующие люди, когда мы им говорим, допустим, о проблеме греха, да, вот ты говоришь, все люди чувствуют вину. Ну, в каком-то смысле да, но они не считают эту вину реальной проблемой. И тем более современная психология показывает, как преодолевать чувство вины в себе, как нужно жить без этого чувства вины, или как даже мы, имея это чувство вины, можем не акцентироваться на нем и быть счастливыми даже при всех этих переживаниях. А вот незнание людей беспокоит больше. Так вот вопрос в том, в чем проблема? Проблема в грехе или проблема в незнании? Опять же, апологетика отвечает на этот вопрос.
Смотри, ты хорошо, что вспомнил про психологию, потому что я тебя тоже хотел про психологию спросить. Вот некоторые
люди... Я очень мало знаю психологию.
Это вообще, тебе даже не нужно это знать.
Супер.
А многие очень люди занимаются, среди моих знакомых таких очень много, кто психологами являются, они пошли в психологию для того, чтобы решать свои проблемы. У них были проблемы, они начали заниматься психологией. И вот,
может, им просто нравится эта дисциплина?
Ну, это по их словам, да? Вот скажи, ты начал апологетикой заниматься, потому что у тебя были сомнения в Боге самого, и ты решил как-то их собственные сомнения развенчать или нет? Или другая причина
была? Ну, поначалу, наверное, да, потому что я был, не сказать, что воинствующим атеистом, но таким активным атеистом. И, значит, в конце 80-х годов приехали, значит, известная такая конструкция, приехали американские миссионеры.
Да.
Вот. А я был таким верным советским школьником, Вот. И я считал, конечно, что... Я понимал, что американцы, наверное, это не страшно, но это точно нехорошо.
Быть американцем нехорошо.
Да, и то, что они к нам приезжают и чему-то нас учат, это нехорошо.
Так.
И я вот чувствую из внутреннего сопротивления, решил доказать, что все, что они делают, это полная ерунда.
Да.
Вот. Они пытались со своим Евангелием, со своими проповедями ко мне приставать. И я им объяснял, что это полная ерунда. Они мне, значит, какие-то там книжки, брошюрки и так далее. Я им таскал, значит, учебники по биологии, которые я тогда проходил еще в школе. Вот, и говорил, вот, посмотрите, ничего у вас не сходится. И, в общем, у нас была такая полемика. То есть, моя задача была доказать, что вот эти вот конкретные люди, которые приехали оболванивать, одурачивать наше народонаселение, что они неправы. Mm-hmm. Они, конечно, хорошие, вот, но они занимаются не тем делом. Я помню, когда, значит, один замечательный миссионер Крис, вот, он стал говорить, ну вот, ты же знаешь, Христос, он так далее. Я говорю, подожди, Христа не было. Он такой на меня смотрит, как не было? Я говорю, ну так, вот, все знают, наука знает, что Христа не было. Он говорит, подожди, ты мне все время говоришь про науку. Я учусь в университете. Я знаю биологию достаточно хорошо, то, что ты говоришь, это про полная ерунда. Я обращался к истории. Вся историческая наука говорит о том, что Христос как историческая личность жил. Откуда ты берешь все эти знания? Я говорю, как? Наша страна. Как говорится, партия и правительство. Я тогда был очень сильно.
Пионером?
Да, и комсомольцем вообще всяким таким вот. Вот, очень вдохновленным, идейным. Вот, и я понимал, что здесь столкновение каких-то... Я не знаю, вселенных происходит. Вот. И я должен был им доказать, что они не правы. Говорит, хорошо, ну почитай тогда вот эти книжки. И они мне дали первые книжки на русском языке апологетические. Я стал читать, я кусал локти, я понимал, что я ничего не могу придумать против, потому что они были написаны достойными и умными людьми. Вот. И я подумал, хорошо, я буду дальше учиться и что-нибудь придумаю.
Что-нибудь придумаешь? И до сих пор вот думаешь, придумываешь?
Нет, а потом случилась какая-то другая штука. Потом они сказали, хорошо, мы как бы вот... Они уехали, вот. Говорит, ну вот ты, наверное, стал верующим? Говорит, еще нет. Вот. Ну, в церковь ходили люди очень приличные. Среди всех моих друзей большинство стало ходить в новые церкви. И мне хотелось просто быть с хорошими людьми. Угу. Я подумал, ну ладно, я попробую.
И попробовал.
Да. И очень. Очень вдохновился, да. И я помню, когда я читал Евангелие, наверное, я стал верующим не потому, что я читал доказательства, а эти доказательства заставили меня обратить внимание на Евангелие. Когда я читал, помню, в церкви Евангелие от Иоанна, мне казалось, я читал эти места уже несколько раз, ну, я узнавал, и вдруг действительно что-то коснулось сердца, и вот... Не знаю, вот это глубокое переживание священного, святого, иногда говорят это встреча со Христом, я не знаю, как правильно объяснить, но это были действительно начало очень таких глубоких переживаний того, что я стал читать в Евангелии о Христе, его слова, слова о нем, и, наверное, вот это и был момент обращения. И я молился, и я благодарил Бога, и, наверное, вот так началась моя апологетика. А второй большой шаг моей апологетики был связан уже, когда учился в институте. В моей группе были люди кришнаит, у нас были саентолог, у нас были люди из других интересных групп, вот сейчас просто не хочу перечислять. Вот. И как-то мы все вместе идем по парку и начали проповедовать о том, что Бог существует другому человеку, еще не обращенному ни в одну из этих групп.
Yeah.
И он, значит, идет, слушает нас, мы там наперебой рассказываем, какой Бог. Ну рассказываем, что Бог есть. Он говорит, ну хорошо, Бог есть. Какой Бог? И мы стали рассказывать, какой Бог. Он такой слушает. Говорит, подождите, вы сами сначала договоритесь, а потом мне проповедовать. И я понял, для чего нужна апологетика.
Смотри, но ведь он прав, да? Потому что ты сейчас в самом начале передачи ты говорил о том, что существуют различные там движения,
конечно,
культы,
он прав.
Культы и шмульты, которые тоже предлагают свою картину мира, свое видение Бога.
Да,
и
да.
Вовсе, может быть, даже не христианского Бога.
Да.
Ты же говоришь о том, что прав ты, право христианства, а все остальное ерунда полная, выдумки и сказки.
Ну, опять, наша... То есть, понимаете, ну, примерно так. Вопрос в чем конкретно, если? Я просто боюсь ответить немножко не на то.
Нет, вопрос как раз-таки в том, что те люди, которые нас слушают, которым мы презентуем Бога, они ведь именно это и говорят, что
да, да.
вас так много,
да.
Да, И все вы говорите, что Бог настоящий именно у вас.
Да,
может
да.
быть, не в вашей церкви, там, в лютеранской, там, в реформатской или в католической. Ну что там, типа христианство правильно, а вот саентология неправильно. И все вы говорите одни и те же аргументы, только меняете слово христианство, предположим, там,
вот
на
здесь...
ислам,
да.
слово ислам,
понял.
На буддизм
понял,
и все
понял,
прочее.
Понял. Вот здесь как раз самое интересное. Вот здесь... Я думаю, что христианская апологетика как раз и обращается с шикарным примером того, как мы предоставляем, как христианство, допустим, предоставляет аргументацию в свою пользу гораздо более значимую, опирающуюся и на историю, и на логику, и на какие-то общие основания, да, может быть, даже общенаучные основания, да, на философию, на какой-то разумный скептицизм, даже в таком случае. То есть во всей этой сумме мы видим, как у христианства гораздо больше и лучше аргументов. Допустим, я уже говорил о Виссарионе, допустим, мы возьмем человека, который называет себя вторым воплощением Иисуса Христа.
Угу.
Много людей, достаточно много людей действительно верят в том, что Христос пришел второй раз на землю.
Да.
Вот это его второе воплощение, свершение. Вот. И очень интересно посмотреть аргументацию христиан, почему мы верим, что Христос есть Мессия и Бог, и аргументацию виссарионовцев, почему он есть, Сергей Тороп, почему он есть второе воплощение Христа. Так вот, когда они используют чувство в своем сердце, личную убежденность, что-то, что открылось им внутри, и так далее.
Ты сейчас христианина описываешь, по большому счету.
Нет, я описываю то, что говорит виссарионовцы. Христиане говорят о том, что историческая значимость документов, целостность, точность, правдивость и так далее. То есть источников, которые мы знаем о Христе, да, то есть в первую очередь Евангелие. Затем в этих Евангелиях мы видим законченный лаконичный портрет живого человека, который действительно, и история подтверждается другими источниками, да. Потом мы говорим о воскресении Иисуса Христа. Потом мы говорим о том, как вся церковь объединенно верила в том, что Христос действительно воскрес из мертвых. Мы говорим о том, как Святой Дух действует в людях. И уже сверх того мы говорим о внутренней встрече верующих людей со Христом. Да? Вот как бы с одной стороны одна система аргументации, с другой другая. И если бы я был сторонним наблюдателем, конечно, бы я, как мне кажется, более разумно в сторону христианства, чем в сторону Виссариона.
Хорошо, спасибо. Тут комментарии написали. Достаточно доказать то, что Библия – священное писание, авторитетное Божье слово, и все встанет на свои места. Во-первых, можем ли мы доказать, что Библия – священное писание? Что такое Священное Писание вообще, чем оно отличается от любого другого Священного Писания, того же ислама, буддизма и всего прочего, да? И нужно ли нам, и вообще возможно ли это доказать?
Вообще, человеку? Да, в христианской апологетике существуют разные направления, как минимум 4, 5, а может быть даже 6 традиционных направлений, с чего начинается доказательство. Так называемая классическая апологетика говорит о том, что мы начинаем вообще в принципе существование Бога, а потом от существования Бога мы говорим о том, что он, если он есть, он наделен определенными чертами, определенными свойствами, и этот Бог проявляет себя в мире. И в мире лучшим образом он проявил себя через определенный народ, который записал о нем это повествование в Библии. Да? То есть вот такая вот логика.
Mm-hmm.
Есть люди, которые говорят о том, что, например, историческая апологетика, которая опирается в первую очередь на достоверность исторических событий о Христе, соответственно, Новый Завет как центр или как начало, да? То есть точность исторических описаний о Христе и если Христос есть Бог, если Христос был, и Он воскрес из мертвых, то Он есть Бог, да, потому что кроме Бога никто не может победить смерть. Вот, соответственно, если Христос есть Бог, соответственно, все Его слова верны, соответственно, мы можем следовать. То есть, есть еще другие виды апологетики. Например, есть такое направление, которое вообще считает, что само по себе доказательство, основанное на логике или на рассудочной деятельности, оно убыточно, да, оно приводит всегда к каким-то ошибкам, потому что наше представление, человеческое представление о Боге, оно не может быть до конца рациональным. Поэтому лучшее доказательство – это то, что человек являет в себе самом, в своей душе, то, что открывается ему Духом Святым. Поэтому формальные доказательства вообще не нужны. Мы ищем доказательства от личной встречи со Христом в себе самом.
Но опять же, мне почудилось, что Христос есть Бог. Мне так показалось. Ну, как бы, а что еще? Ну, так и есть.
Я бы так сказал. Когда мы
и то же самое про Виссариона. Мне показалось,
когда мы обращаемся...
Дух Святой внутри меня сказал, что Виссарион есть Бог.
Хорошо, приведем пример, допустим, из медицины.
Да.
Когда мы, допустим, балуемся какими-то там БАДами, да, биологически активными добавками, и у нас здоровое тело и здоровый дух, то мы можем, например, попить один БАД, попить другой БАД и так далее. И у нас есть много времени, и у нас есть много здоровья, как говорят, вагон здоровья, да? А когда у нас... осталась маленькая тележка, и доктор нам выписал уже серьезную химиотерапию, мы будем БАДами пользоваться? Вряд ли, да? То есть здесь ситуация, когда мы уже... Нам нужны очень точные, очень основательные таблетки или лечения, да, потому что мы понимаем, наша жизнь подходит к концу. Если мы дальше будем продолжать баловаться, как мы баловались раньше... Да. То наша жизнь закончится. То же самое происходит, и когда говорят, а что если вот так вот? Я говорю, если это действительно серьезный вопрос в вашей жизни, если вы задумываетесь о том, во что вы верите серьезно, то вы будете также серьезно об этом и размышлять. Не балуясь с этими вопросами, потому что как мы не балуемся в отношении своего физического здоровья, так мы не должны баловаться в отношении своего духовного здоровья.
Значит ли это, что о Боге не имеет смысла разговаривать, например, с хейтерами, с людьми, которые провоцируют христиан, чтобы там поглумиться над ними, т.д. и т.п.
Наверное, да. Мне кажется, это не приносит какой-либо пользы. Да? У нас есть такая фраза «не надо кормить троллей».
Да? Да.
Почему? То есть мы своей реакцией мы еще больше создаем вот этого поля для ненависти. Или поле для споров, вот, что, мне кажется, недостойно. С другой стороны, Писание как-то вот не рекомендует нам вот заниматься спорами ради самих споров. Да? То есть нам не нужно... То есть перед апологетикой не стоит задача выиграть спор или спорить любой ценой.
Угу.
Перед апологетикой, вообще перед любым христианином стоит задача выглядеть достойно. Вот. А это достоинство, в первую очередь, в том, как мы являем образ Христа, образ Бога миру, да, то есть как мы его отражаем, как мы являем, да, этот образ. А с другой стороны, как мы поддерживаем свою собственную жизнь.
Значит ли это, что Павел Николаевич Столяров, он, допустим, если ему напишет ВКонтакте какой-нибудь человек, у которого там сатанинские картинки, и где написано, что Бог там, это, не знаю, там, Ленин Бог, там, не знаю, Ленин Гриб, то Павел Николаевич Столяров вообще с ним даже вступать в разговор не будет?
Нет, здесь, конечно, у меня есть некий профессиональный навык. Я все-таки уже некоторым образом могу различать. То есть человек пытается просто издеваться и троллить, или, вот как ты говоришь, это является из группы хейтеров, да, которые просто не хотят не слушать никаких аргументов, или у него есть просто сомнения, на которые он хочет ответить. Конечно, я не могу там, с первой фразы сказать, но после начала полемики, после начала обсуждения все очень быстро встает на свои места, поэтому мы говорим, ну, если вы хотите говорить об аргументах, то да, если вы хотите вылить просто свои тяжелые чувства, то, наверное, у нас нет для вас времени.
Я периодически защищаю имя Бога от поругания и хулы, наговора, не могу терпеть клеветы. Нужно ли защищать имя Бога и что это вообще значит?
Ну, еще раз говорю, что мне трудно, простите, дорогие зрители, мне трудно сразу же так в секунду оценить правильность или там какие-то давать мудрые советы, но в таких случаях я говорю, что если вы видите, что вы действительно можете достойно представить христианскую точку зрения, замечательно, да? Если вы видите, что, в общем, наверное... это не к месту, и вы вряд ли, там, не знаю, там, решите вопрос, или ваши эмоции будут овладевать вашим разумом больше, чем, в общем, аргументы, то, наверное, не стоит.
Что почитать, куда пойти человеку, который готов серьезно этот вопрос исследовать? Допустим, кто-то есть, кто интересуется, там, у него есть подспудное какое-то желание, вернее, понимание, что Бог есть, но вот он пока не находит доказательств, да, никаких. Библию, может быть, он не хочет читать, потому что, опять же, не очень в нее верит. Там, что ему делать, каким путем ему пойти для того, чтобы убедиться?
Слушайте, здесь вообще, здесь бесконечно, особенно сейчас. Это самое замечательное. То есть раньше я советовал просто некую...
Пойти на сайт apologetica.ru.
Ну да, да. Вот, раньше я просто советовал прочитать там какое-то ограниченное количество книг и все, потому что действительно их было мало. Вообще издатели говорят, что христианские книги продаются очень плохо, а книги по апологетике продаются хуже всего на самом деле. Вот, что люди это не любят читать, это все, это мучение мозгов, они говорят. Зачем нам это нужно? Вот. Поэтому для того, чтобы вы не создавали проблемы как бы, для своего ума, да, попытайтесь найти ту сферу, которая вам интересна. Допустим, если вы увлекаетесь искусством. Посмотрите, не знаю, меня как-то очень сильно вдохновил фильм BBC Роджера Скрутона. Это английский философ, к сожалению, вот он год назад как умер. Он как раз рассказывает о красоте. Что такое красота? Он не проповедует о Боге, но он говорит о том, что такое красота, и он показывает, как красота говорит о Боге. И это замечательно совершенно. Роджер Скрутон, так фильм называется «Beauty», BBC фильм, документальный. Если вы занимаетесь наукой и вот просто такой апологет науки и считаете, что, значит, наука должна ответить на все вопросы, обратите внимание на публикации Алексея Бурова. Это физик русского происхождения, он работал в ЦЕРНе не так давно сейчас, по-моему, в институте Ферми работает. Действительно успешный современный физик и в то же время замечательный христианский философ. Более того, что очень интересно, значит, он разработал такую систему аргументации по поводу такой интересной точки зрения, как мультивселенная. Значит, просто для тех, кто в теме, мультивселенная – это такая интересная лакуна, интересное место, куда атеисты всегда убегают, значит, в своей аргументации по поводу существования Бога. А что, если существует мультивселенная и так далее и тому подобное. Так вот, Алексей Буров в соавторстве со своим братом, они написали на философскую работу, опубликовали ее, и общество философ, который как раз разрабатывал эту идею мультивселенной, признал эту работу одной из самых лучших.
Энтони Флю?
Нет. Энтони Флю как книжка, да, конечно, это прекрасный пример атеиста, который, нельзя сказать, что он стал христианином, он стал просто верующим человеком. Вот. Но это прекрасный момент, как вот увидеть обращение от неверия, от доказательства, так сказать, от желания науку поставить на пьедестал Бога,
да.
И он понял, что наука там не удерживается. Наука, ей даже не нужно стоять на этом пьедестале. Наука должна занимать свое важное место в нашей жизни. Но...
Я про Бурова тебя перебил, извини.
Да. Про Бурова. Вот Алексей Буров, найдите его. Он публикуется, значит, в издательстве «Сноб» и в Фейсбуке. И он будет очень, не знаю...
Рад, что мы его почитаем.
Да, да.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Павел Столяров, директор Центра апологетических исследований. Павел Николаевич, прости, Столяров. У тебя есть еще 2 минуты, чтобы рассказать о том, какие у тебя курсы есть в ЦАИ, к чему можно поучиться там.
Дорогие соверующие, я именно обращаюсь не к неверующим, а к верующим, потому как у нас со следующей осени мы планируем продолжить следующий, как сказать, следующую итерацию, следующие сессии. Это будет 4, как минимум, сессии по христианской апологетике. Это бесплатные курсы, которые мы читаем онлайн. Скорее всего, это будет начало в сентябре. Вот, так что следите за объявлениями об этих курсах на нашей странице в Фейсбуке и на нашем сайте apologetica.ru. И также у нас есть телеграм-канал, тоже обращайтесь, смотрите, YouTube-канал. И вообще у нас еще несколько сайтов, всяких тематических
посвященных.
Да нет, перестань, конечно, 5.
5.
Вот. Почему я обращаюсь именно к верующим людям? Потому что мы занимаемся вопросами, которые для неверующих людей могут вызывать... Не знаю, как сказать.
Еще больше вопросов.
Многие моменты в своих лекциях мы просто проходим мимо, ожидая, что верующий человек уже их знает.
Угу.
Вот. То есть мы обращаемся уже к более серьезным темам, которые разбираются на втором, как минимум, третьем курсе семинарии. То есть, это такие уже вот хорошие семинарские занятия. Это курс был создан на базе нашего преподавания. Опять же, курс онлайн и курс бесплатный.
Спасибо тебе большое, друзья. Это был Павел Николаевич Тлеров, директор Центра апологетических исследований. Бог есть, друзья. Поверьте, и доказательства тоже есть. Вера в Бога разумна, и она поддается критическому какому-то анализу. Вот все, что мы хотели сказать сегодня, наверное, самое главное.
Ну, да? Наверное, да.
Да. Всем пока, до встречи.
Да, до встречи, с Богом, до свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.